наш с вами разговор для меня может плохо закончиться.
Ваше 24 февраля 22 года. Как это происходило в вашей жизни?
Я просыпаюсь от взрыва и в голос, простите, произношу... Я не думаю, что человек, который запускает ракету, которая летит на Ахмадет, не понимает наведенный объект. Я задаю себе всегда вопрос. А почему после этого не вскрыть себе вены, если ты офицер?
Этот самый разрыв ваш личный с Россией, он произошел, наверное, все-таки даже не сейчас, а, наверное, раньше.
Нам всем, тем, кто так или иначе связан с Москвой, приходится проходить оправдательно-покаятельные исповеди.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно. И надеемся, что наши гости также и вам будут интересны. Сегодня у нас человек из Киева. На связи Киев. И в гостях у нас актер и режиссер Виктор Полторацкий. Виктор, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения, здравствуйте, все хорошие, адекватные люди, которые нас будут смотреть, и не здравствуйте, все остальные. Да, нехорошо, конечно, желать плохого, как говорится, но вот как-то хочется, простите.
Виктор, начну с вопроса, который вы часто задавали своим гостям, когда вот вели свои диалоги, интервью на канале у Дмитрия Гордона. Ваше 24 февраля 22 года. Как это происходило в вашей жизни?
Очень просто. Вы знаете, это просто... Если у нас есть несколько минут, я прямо по датам. Прямо по датам. Потому что 14 февраля меня пригласили вот в Киевский международный университет, где я сейчас работаю, посмотреть показ актерский и, возможно, занять одну из должностей в университете. А у меня день рождения 20 февраля. Я поэтому им сказал. Значит, я встретился с руководством, сказал, можно мне вот недельку паузы, потому что я свой день рождения планировал, как написал пьесу, хотел устроить читку и заодно такой кастинг музыкального проекта. И мне говорят, ну хорошо, да идите, думайте, значит. Я 20 числа собрал очень хороших людей в очень хорошем месте, и их было очень мало. Я помню, сижу такой печальный, говорю, ребят, ну что такое, никто не пришел. А мне говорят, да слушай, ну люди боятся, из Киева уехали. Я говорю, чего бояться, объясните мне, ну чего бояться, ну что за люди, ну никакой же идиот не сделает же ничего такого, о чем говорят. Ну это же просто бред. Причем мне до этого мой друг из Америки прислал сообщение, Керри Келли, это гитарист группы Night Ranger, он мне прислал такой скрин выступления Байдена, что вот 16 числа может начаться, я ему пишу, Керри, ну камон, у меня день рождения через неделю, ну что ты меня раздергиваешь? Он, ладно, все нормально. Значит, мы провели это мероприятие, а 23 числа, 23 февраля, это просто, видите, есть даже памятная фотография, мне предложили вступить в Национальную спилку кинематографистов Украины, я собрал все документы, я им звоню, говорю, я вам сегодня привезу документы 23 числа. Они мне говорят, да вы можете не спешить, можете привезти завтра, потому что у нас заседание будет 28-го, и вы спокойно все привезете, мы соберемся и... Я говорю, нет, знаете, вот я уже собрал, у меня что-то так, давайте сегодня. Они говорят, ну хорошо, я где-то в 5 часов вечера, 23-го, приезжаю без задней мысли. Вот какое-то непонятное, нелепое внутреннее непринятие этого абсурда. Вот. И как вот в 4, наверное, часа утра я просыпаюсь от взрыва и в голос, простите, произношу дома, произношу одно слово – пиздец. И у меня не было никаких сомнений вообще внутренне, что это что-то не то. То есть было абсолютно 100%. Хоть я всем интеллектом сопротивлялся этому, но внутреннее было абсолютное ощущение, что вот оно наступило. Ну, естественно, все эти самолеты, вертолеты над головой, а я живу на левом берегу, то есть недалеко от Борисполя, получается, аэропорта, ну, как в том направлении там. И, естественно, там все вот эти были обстрелы, потому что стратегические объекты, все это. Ну, вот как бы, да, проснуться дома, проснуться с родителями. Ну, вот как-то так, да.
Как Киев пережил...
Хочу вам сказать вот такой момент. Знаете, я тоже тут составил... как бы ряд тем, которые, мне казалось, может быть, проговорим, я не знаю. И вот когда... Я в предлагаемых обстоятельствах. Я думаю, что вы, как человек с актерским образованием, прекрасно понимаете. Я хочу вот максимально, чтобы наш с вами разговор сегодня был не как-то не вообще, а вот я только про себя. Может быть, это будет неправильно, что я буду про себя, но мне про себя понятнее. Потому что мне про себя объяснимее, что происходит. Вот моя мама 40-го года рождения. Да? В 41-м году, когда началась война, дедушка погиб 26 сентября 41-го года. Ну вот, сразу, да, ушел добровольцем. Народное ополчение, бронепоезд «Литр Б», легендарный, который Киев охранял. Бабушка моя с моей мамой годовалой. Их увозят в эвакуацию. Бабушка беременная, значит. Бабушка буквально сразу теряет ребенка. В общем, эти все скитания. Не буду рассказывать большую историю моей мамы, но как, чем это все обходилось, вот эти все их эвакуации, ее отношения. Ну вот 84 года ей, да, и начинается вот Вторая война. Я просто задаю вопрос, когда меня спрашивают, как я должен на это реагировать, как я должен относиться к тем людям, которые это поддерживают. Я просто задаю простой вопрос. Зачем это моей маме и моему папе. Более того, за все время войны они ни разу не спустились ни в какое убежище, ни в подвал, никуда. Ни разу. То есть первая ночь была, знаете, мне это напоминает кадры из фильма «Титаник». Вот там есть пара, когда «Титаник» тонет, и вот они лежат на кровати, так друг друга обнимают, все это заливают водой. Вот абсолютно такая же самая история. Каждый вечер родители, знаете, какой-то принятие неизбежного апокалипсиса. Они раздеваются, переодеваются там в пижаму, мама, да, и идут ложиться спать. Тревога, не тревога, обстрел, не обстрел. Никогда. В том числе и я с ними. Никогда этого не делал. То есть я за все время войны, даже первых дней вот таких вот, которые были непонятно, очень страшных, мы ни разу не выходили никуда в случае обстрелов. Ну, как-то такое, знаете...
Потому такой фатализм.
Да, наверное, какой-то такой фатализм. Ну, как сказать... Ой, глупо, конечно. Ну вот, это даже не сопротивление. Это... То есть ты настолько не хочешь принимать этот абсурд, что ты даже не хочешь ему сопротивляться, как бы. Ну, потому что, ну, как бы, вот есть фильм «Апокалипсис сегодня» от Фрэнсиса Форда Копполы, и там вот фразу, которую произносит герой Мартина Шина, он говорит, кто-то сказал, ад — это невозможность логического восприятия. Вот это вот невозможность логического восприятия. Ты не можешь никаким мозгом своим это все объяснить, оправдать. Более того, мне кажется, сейчас... И вот после позавчерашних уже никто ничего не хочет оправдывать, никто не хочет объяснить. Люди выстраивают, я вот им объясняю, люди выстраивают из России непреодолимую пропасть, которая никогда не будет прежней. Мы с вами разговариваем, потому что мы все-таки близки по возрасту. У нас Советский Союз в какой-то степени. Я там в свое время слушал активно ваши программы «Дифирамб». Вот. Опять же, поговорим сейчас о моем педагоге, который у вас часто был, Владимир Петрович Фокин. Да? Тоже не в лучшем варианте. Вот. А младшее поколение, вот мои студентки, они даже не хотят слышать ничего. Ни о России, ни о чем. Вот я им даже, когда вы написали, мы сидели на занятиях, ну, ваши редакторы, я говорю, вот, девчонки, представляете, вот такая история. А они мне говорят, Виктор Ильич, а навещу? Я говорю, ну, донести противоположной стороне нашу позицию. Они мне говорят, а как же мы? То есть у них даже ощущение такое, что... Наш с вами разговор для меня может плохо закончиться. здесь. То есть вот такое принятие. И это сказала мне девочка, которая из Мариуполя, которая, в общем-то, выезжала очень сложно, где-то несколько месяцев уже из Мариуполя оккупированного. Большая история у нее достаточно сложная, естественно, трагическая. Зачем девчонкам 17 лет вот это все? И почему кто-то рассчитывает, что это можно будет принять, простить? Они мне даже запрещают на русском языке разговаривать. Ну, то есть, когда я начинаю, они мне говорят: «Виктор Георгиевич, вы же бетсяла украинскую». Ну, то есть, даже чтобы и не звучало.
Нечего мне по этому поводу сказать и прокомментировать. Я все это понимаю и принимаю как естественный ход страшных событий. Так по-другому и быть не может. Но вот смотрите, Виктор, ваша творческая судьба, ну, долгие годы неразрывно была связана с Россией. И вы учились в институтах и на курсах в Москве, и получили режиссерское образование там. Вот вы сказали про Фокина Владимира. Я знаю, что и Алла Сурикова была вашим мастером, да, на курсах. И очень много снимались в огромном количестве фильмов, сериалов российских.
Да, и диплом защищал, да, Ералашем.
Ералаш, да, Грачевский. Скажите, пожалуйста, вот этот самый разрыв ваш личный с Россией, он произошел, наверное, все-таки даже не сейчас, а, наверное, раньше. Как вы для себя принимали это решение?
Там две, на самом деле, истории такие сложные. Знаете, вот первая наша помаранчевая революция в 2004 году, это, конечно, было для осознания меня и моих друзей, это была действительно революция сознания в хорошем смысле. То есть мы очень активно приняли в этом участие. Причем я даже был удивлен, потому что у меня как бы круг общения всегда был такой рок-н-ролльный, мы как бы вне политики, получается. И вот мы в декабре встретились по другому поводу, там, в общем, решили пойти на природу зимой. Вот. И в разговорах такой: и я на Майдане. И у меня было такое потрясение. Мы говорим: слушайте, мы же вообще всегда себя позиционировали не про это. Вот. Потом у меня была мечта. В 2005 году я поступил на высший курс сценариста и режиссера в мастерской Аллы Сурикова Владимира Фокина. Мне в этом, в том числе, помог, как говорится, замолвил словечко человека, которого мы тоже сегодня можем вспомнить, Роман Григорьевич Виктюк, театра которого вот практически со вчерашнего или позавчерашнего дня нет, опять же, человек всю жизнь, да, на это положил. Я к нему еще ходил с ребятами репетировать, когда там только еще ремонтировалось все. В общем, и когда я туда поступил, закончил в 2007 году, я приехал в Киев снова. А вот когда выбрали Януковича, я это не смог для себя понять. То есть я вот всем говорю: слушайте, ребята, а для чего мы тогда выходили в 2004 году? Ну вот зачем вот это все было делать? Вот во имя чего? Чтобы теперь вот раз, и все и перечеркнули. И у меня, так, знаете, это такая, может быть, какая-то детская характеристика — убегать от того, что тебе неприятно. Но с другой стороны, я не вижу другого решения. Ну, то есть, если ты понимаешь, что тебе здесь душно, ну, сидишь в плохой компании, какие-то странные люди, ты просто встаешь и говоришь: ребята, извините, мне домой, ну, потому что, а иначе что? Ну, или мы дракой закончим, или чем? Ну, вот. Я, получается, туда уехал. Да, в 2014 году. Это очень...
Вы были в России вот все это время, когда был
Янукович? Я там работал, я снимался, я с 2008 года снимал «Ералаш», да, с 2008 года. Там, да, находился там, там было очень много хороших ребят, которые мне казались, потому что Facebook вчера выбросил воспоминания. Мы в Доме кино, Алла Ильинична, студенты. 2017 год. Я смотрю на этих людей, я просто знаю, насколько вот разные люди приняли разные позиции. Ты не можешь смонтировать уже вот это в один кадр, это уже даже не вклеивается. Да, а в 2014 году я это очень хорошо помню, я это просто помню потрясающе, потому что 18 марта было 60 лет Борису Грачевскому. Это когда Крым переписали, назовем так. Отжали, аннексировали и объявили российским. И Грачевскому 60 лет. Я приезжаю в Ералаш, и тут я попадаю, вот честно, благородное слово, говорится, попадаю под вот этот перекрестный обстрел. То есть я начинаю, знаете, вот это вот, когда ты виноват, тебе проще обвинить другого.
Конечно.
Подходит ко мне, назовем простыми вещами, Марина Сулейманова, которая также закончила вал и женщина только чуть-чуть ранее, и говорит: ну вот ты мне объясни мне, что там у вас Тимошенко сказала. Я говорю: Марина, ты вообще адекватный человек? Ты же знаешь, что я здесь. С 2005 года. Вот все, что я ей сказал, то она и сказала. Ты где ищешь крайнего? Потом, я помню, еще было очень смешно, потому что это была первая неделя Великого Поста, а я вот первую неделю, как правило, ничего не ем. Ничего не ем, я пью только воду. И там была тоже Марина Семеновна, по-моему, бухгалтер. И она мне такая: вот, пришел хохол здесь жрать. Я говорю: знаете, Марина Семеновна, я, может быть, бы и взял бы хоть какую-то вину на себя. Но говорю: ну сейчас Страстная Седмица, вот верите, я даже воды со стола у вас не взял, поэтому все ваши претензии. Ну, в общем, я тогда попал под такой вот, ну, то есть я должен был оправдываться перед всеми. В общем, самое интересное, очень мой хороший друг написал мне сообщение: поздравляю, 18 марта, да? Я ему пишу: за что? За Крым? И он сразу вот этот аргумент: а что, американцы там Косово бомбили? И я так думаю: слушай, ну вот от тебя нет. И еще другой друг из города Геленджик, где я там детство проводил, которого я с детства знаю, с которым мы в миллионы странных историй побывали, и он мне просто пишет такой текст: не поверишь, но лицо матом пишет, я тебе набью. Не зная, где я нахожусь. Зная, не, просто не спрашивая вообще ни мою позицию, никто. Вот знаете, звучит как бред и абсурд, но это так. Я помню, когда я это сообщение прислал, ну вот сестре своей и двоюродной сестре, которая там в Геленджике живет, я говорю: ну вот как так? Все стали говорить: не-не-не-не-не, это, наверное, ты его спровоцировал, ты ему перед этим что-то сказал, ты ему перед этим написал, и это вот была его такая реакция. Он бы никогда в жизни такого не написал. И вот это вот неприятие собственной мерзости, знаете, вот своих поступков, ты все равно ты делаешь зло, но ты понимаешь, что это, ну это же вы сами виноваты, ну вы же сами. Помните, был такой советский анекдот, не хочу, там было по национальному признаку, ну скажем, условно говоря, Петров Иванов, когда Иванова судят и спрашивают: объясни, пожалуйста, зачем ты Петрову нанес 8 ножевых ударов?
Не
Он говорит:
помню.
да зачем надо было песком бросаться? Вот это вот у них вот это симметричные реакции, вот равные.
Слушайте, то есть получая, для вас это было открытием, вот такое, что вы оказались, думали, что кругом свои, оказалось, что, как вы сами говорите, под перекрестным обстрелом, то есть оказалось, что все как раз кругом чужие. Вот, получается, в одно касание из-за одного конкретного события. Ой, я вас слушаю, просто могу вам принести пример, что мне приходит в голову, а по аналогии практически то же самое мне рассказывал в свое время Айдер Муждабаев, мой коллега, журналист, который в ту пору работал долгие годы, работал в Московском комсомольце, был зам главного редактора, как он почувствовал, что все, с Россией у него все. Когда вся редакция, когда по телевизору объявляли вот это вот, то, что Крым наш теперь, российский, все стали аплодировать и обнимать друг друга. Редакция очень прогрессивной газеты. И вот он тогда понял, что все, он один. Он один, абсолютный чужой здесь. У вас такое же чувство было?
В тот момент, да, но потом оно прошло. Потому что я же вернулся потом, ну, я не вернулся в Москву, в смысле, я же потом еще умудрился и в Щуке поучиться, скажем так. Я вам скажу больше, я Новый год 2022 года встречал в программе «Один» с Дмитрием Львовичем Быковым.
У нас в студии на «Эхе Москвы».
Да. А уехал я из Москвы, Я диплом получил Щуки 30 декабря 2021 года. Уехал я из Москвы 17 января 2022 года за месяц. Ну, в смысле, я тогда собирался уезжать, потому что я, ну, я приехал, так получается, что я начал там вот эту стажировку, потом случился ковид, и в 2020 году я не смог закончить. А потом просто 2 года, ну, не давали въезда туда, чтобы... А я, знаете, вот есть такая интуиция, когда ты понимаешь, что ты должен сейчас это закончить, иначе ты к этому никогда не вернешься. Вот это, вот здесь вот у меня очень работает, потому что даже вот я сегодня приехал на работу и сразу спросил, ребята, что со светом, что с отключением? Давайте я сразу буду искать место, где нас выключат, потому что его в 13 не выключили свет. То есть если бы не я нашел это место прекрасно, то у нас бы эфира сегодня не получилось.
Ну, сложно,
потом,
я понимаю.
Знаете, потом, извините, Ксения, потом стали просто возвращаться проект. Очень много, ведь в Киеве очень много снимали все равно российских проектов. Но огромное количество. И этот же пес, который шел на НТВ, он же снимался там до последних времен. И на других студиях снималось очень много. И артисты отсюда так же самое не вылезали, российские. И поэтому в какой-то момент, тут же... Знаете, я тут повыписывал несколько таких вот цитат, ну вот просто вот про 5%, да, вот все же знают. Если кто-нибудь нас смотрит и не знает, что такое 5%, я вам расскажу. Вот есть такое понятие, как автосинхронизация. Впервые это явление было замечено в Древнем Египте. Суть такова, если в какой-то общности 5% совершает одновременно определенное действие, остальное большинство начинает повторять. Теория также может называться DOTU, достаточно общая теория управления. И очень многие примеры проводят. Например, когда ты находишься на каком-то мероприятии, да, то, что у Шекспира называлось клакерами. Сидит зрительный зал, 500 человек не знают, как реагировать. Вдруг один начинает «а-ха-ха-ха-ха». А с ним, если еще один в одном месте, другой в другом, зал в это все подхватывает. И вот эта вот манипуляция коллективным сознанием, она очень сильно работает. И в какой-то момент... Поскольку у меня были еще вот эти привязанности какие-то, потому что обучение, потому что ты в 35 лет находишь друзей, которые, как ни странно, иногда даже крепче дружеские связи получаются, чем в молодости, потому что ты уже осознанно это находишь. Ну, не по воспоминаниям школьных лет, а вот прям вот что-то такое. О, что такое общее? Но, извините, я просто хочу рассказать, у меня был... с Владимиром Петровичем Фокином очень большой конфликт в 2006 году, когда я снял такой документальный фильм «Странная история Второй мировой войны», я его назвал. В Киеве, под Киевом, мои друзья участвовали в реконструкции. Да, вот реконструкция Второй мировой войны. Есть такое мероприятие. И они были со стороны немецких егерей. И так получается, что я, поскольку... А там, ну, достаточно такое, оно же военное мероприятие, трудно попасть, куда ты хочешь, ты попадаешь туда, куда тебя могут привести. И поэтому я интервью делал и либо с ними, либо тоже с представителями, ребята были из Москвы, как ни странно, они представляли вот Люфтваффе. И получается, что у меня вот, ну, почти весь вот эти 30 минут, это вот разговор с немцами. Я показал Владимиру Петровичу, и мы очень, я помню, прям на курсах очень сильно с ним ругались, потому что он мне вот доказывал: «Витя, ну ты пойми, ну у вас же там фашисты, Витя, ну как ты не можешь это принять?»
Это какой Владимир... год? Еще
2006.
Раз.
Это как раз вот получается, вот не приняли они вот Помаранчевую революцию. Я говорю: «Владимир Петрович, ну вы понимаете, что в кадре ребята из Москвы, какие у нас фашисты, они от вас к нам приехали». Ну вот это тоже неприятно. Причем при этом, что интересно, что с Владимиром Петровичем тоже встречался в декабре 2021 года, как выпускники. И очень мило мы с ним пообщались. И вот это опять же про вот этот самый, внутренний ад. Что ты понимаешь, что ты не должен возвращаться к прошлому. Ну, что-то еще. И не знаю, как это правильно объяснить. Наверное, это какой-то мой дурацкий. Знаете, вот есть актерская вот эта особенность, да, искать плохом хорошее, вот оправдывать героя, оправдывать персонажа, находить его мотивы. Вот, может быть, я как-то нахожу у них у всех мотивы. Ну, это, естественно, распространяется только к тем людям, которые не совершали настоящего зла, там, ну, вот, военных преступлений и ну, поддержки, слушайте, да, и поддержки вот, военных преступлений.
Поддержка и вообще выбор стороны, вот, особенно вот на этом Рубиконе после начала полномасштабного вторжения в Украину, мне кажется, что здесь ну, все очевидно. Можно как угодно говорить там про тотальную пропаганду, которая мозги выедает аудитории, публике, зрителю. Но мне кажется, что все равно человек принимает решение самостоятельно, с кем он. Либо с кем он, либо как вот называется позиция, не все так однозначно. Вот у нас целая партия таких в России, не все так однозначников. И в том числе вот этой позиции заражены, как мне кажется, большое количество именно людей, интеллектуалов, у которых есть и такое понимание, и понятие, как критическое мышление, которые рассказывают друг другу, что мы не знаем всей правды. Это тоже очень легкий способ прикрытия. Слушайте, давайте о хорошем. Виктор, давайте так спрошу. А с кем вы сохранили отношения, если есть такие люди в России? С кем, кто остался порядочным человеком вот, в вашем понимании на сегодняшний день?
Вы знаете, вот происходит такая интересная штука, что я не хочу их называть, хотя, может быть, одного человека, потому что нет никакой гарантии, что эти люди не пострадают. Вот да. Честное слово. Вот вне эфира я готов вам назвать эти фамилии. Ну, могу так сказать, что многие тех, которых я рассчитывал, мне не писали, не звонили. Хотя поначалу очень много, даже постоянно, каждую секунду, после каждых прилетов, ты как, что с тобой, ты как? А я помню, меня это страшно раздражало, потому что мне, ну вот знаете, хочется спрятаться, психологически собраться, и тебе не хочется отвечать, потому что... Ты в тот момент еще не понимал вообще, что вот с твоей головой происходит. Сейчас ты уже как бы понимаешь, есть очевидное вот как бы зло, а есть какое-то ему сопротивление. Ну, я правда, вот я вот... Я не думаю, что человек, который запускает ракету, которая летит на Ахмадет, не понимает наведенный объект. Я задаю себе всегда вопрос. А почему после этого... Не вскрыть себе вены, если ты мужчина, офицер. Ну вот как, помните в том же «Титанике», когда начинается паника, и один офицер не пускает людей, они начинают панику, он стреляет в одного из людей, осознает и стреляет себе в голову.
Да.
Потому что ты понимаешь, что ты уже, есть вещи, которые... запрещены каким-то вообще, я не знаю, даже тут нельзя говорить про морально-этические какие-то принципы. Я не могу вообще понять, как человек может... Помните же вот этого офицера, который не нажал кнопку во время Карибского кризиса? Даже фильм... Ну вот как-то же человек сказал «нет». Вот принял на себя это решение. «Нет». А здесь, да, но ты же видишь, что потом происходит. Ты же видишь, какими это последствиями. А люди живут, ходят, знаете, как говорят, хлеб режут. Я не знаю, я не понимаю. Как, так же самое, как я никогда не мог понять людей, которые идут вот в силовые органы, зная, что их тренируют разгонять протестующих, избивать их. А потом я говорю, ну ты же потом выходишь, и ты меня встречаешь. Меня, может быть, твою маму. Мою маму, может быть, твою учительницу. Ты после этого не хочешь рапорт об увольнении написать? Нет. Ты какая-то заложенная, вот не зря же говорят, что это как это монополия на насилие или вот разрешенное насилие. Тебя, скрытый садизм, который проявляется вот в том, что тебе позволено законом совершать, доставлять боль и другим людям. Фу.
А мой вопрос тогда такой, Виктор,
да.
Если уж мы говорим в том числе. числе и о культуре, об искусстве, о вашей биографии творческой. В чем тогда смысл всего этого, если в итоге все равно получается ад? Что ничто не останавливает зло. И человек себе это зло в себя впускает, несмотря на то, что, как мы с вами говорили, вы сказали, что вы там, мы примерно там одного возраста, одного поколения, одни и те же книги читали. Мы все, не только мы с вами, но и многие другие, в том числе и те, которые сегодня нажимают на кнопки и которые оправдывают убийц. Одни и те же книжки, одни и те же фильмы. Боже мой, да вы во многих фильмах снимались вместе с людьми, которые сегодня являются, по сути, такими вот сиренами этой войны, поддерживающими, разжигателями этой войны, поджигателями.
Я вам могу... вы с одним, извините, из них учились?
Да, я боюсь, что не только с одним, я боюсь, что там их гораздо больше. Просто не все такие громкие, как Дмитрий Анатольевич Певцов, который является еще и депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Вот здесь мне, вот для меня это вопрос, который я себе не устаю задавать. Казалось бы, уже что тут удивляться? Но ты все равно удивляешься. Как так может быть?
Я думаю, что А не работает. Не работает. А с другой стороны, опять же, вы позвольте коротенькие цитаты, я, по-моему, это как раз с Толей Белым это тоже зачитывал. Вот Йозеф Геббельс, да, вот все слышали про этого человека, министр пропаганды, сосредоточил в своих руках все необходимые рычаги управления прессой, радио, кинематографом и другими сферами немецкой культуры. Вот несколько его цитат. «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее». Да. Толпа верит в нее. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Я освобожу вас от химеры совести и морали». И далее. «Человек был и остается животным, с низкими или высокими инстинктами, с любовью и ненавистью, но животным он остается всегда».
Владимир Владимирович Путин можно подписать. Я думаю, что с легкостью необыкновенной цитата.
То, что они, что у них эта методичка, это даже не обсуждается. Ну, конечно. На чем акцентируются в основном все вот эти вот орущие программы Соловьева? То, что они доводят людей вот до этого истерического транса. Вы же посмотрите, они же там не разговаривают. Они же вводят в тебя в какую-то, уже даже не в медитативное состояние, а в какое-то вот правда такое животное истерика, где ты просто начинаешь орать, выходя, вот, ну, посмотрите на них, они же, люди так не разговаривают на улице.
Да.
И мы никогда не донесем друг другу информацию, если мы будем так говорить. Потому что, опять же, только цитата: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, отстающее правое дело». Mm-hmm. Все. Ну, или как Дмитрий Львович Быков любил вот эту фразу сейчас приводить, что они так боролись за мир, что не оставили камня на камне. Да. Я не знаю.
Я вам скажу про Певцова сейчас. У меня тоже есть цитата, которой я была потрясена вот этой конструкцией. «Утопим зло в добре», кричал он. Понимаете? Вот этот призыв, он тоже многое объясняет. Давайте утопим зло в добре. Утопим.
А вы говорите, почему не может это повлиять? Потому что это даже не может повлиять на творчество. Вот смотрите, просто. А почему я так... иногда не задумываешься вот об этой ментально-культурной принадлежности, да? Ну вот фраза, вы ее прекрасно знаете. «Господа, вы звери, вы будете прокляты своей страной». «Вера холодная», Лен Соловей в фильме «Раба любви» Никиты Михалкова. Не знаю, кто это, Горинштейн автор или Кончаловский, автор сценария. Ну, смысл в том, что Вера Васильевна Левченко, рожденная полтавчанка. Вот как оно склеилось, да? Вот казалось бы, они же в тот момент не думали. Но потрясающе, что эта фраза вложена украинке в уста.
Ну, я думаю, что это чистая случайность.
Конечно.
Вообще. Учитывая, она кого называет зверьми, если вы помните? Она называет не красных командиров, а белогвардейцев, которые за ней мчатся на конях. Когда этот водитель трамвая говорит: «Революционерка, Революционерка, братцы, революционерка. Вот что. Но прошли годы, и потом все перемешалось в голове у Никиты Сергеевича Михалкова. Он сначала защищал советскую власть, а после в ельцинские времена защищал Российскую империю и царскую власть. Ну а сейчас вновь вообще певец диктатуры, певец фашизма. По-другому это никак не назовешь. А, Виктор, я хотела успеть с вами поговорить, уж все-таки воспользоваться этим случаем, что человек говорит из Киева. Что такое вообще культурная жизнь в Киеве сегодня, в Украине? Функционируют ли театры, есть ли выставки, концерты, снимается ли кино? Если есть так, возможность об этом рассказать, я была бы вам очень благодарна.
Театры попасть невозможно. Это самый на сегодняшний день востребованный вид искусства. На некоторые позиции, некоторые названия, практически на все спектакли Ивана Урусского попасть невозможно в театр имени Ивана Франка. Связано, мне кажется, это отчасти все-таки с тем, что других массовых мероприятий не проводятся. То есть люди, ну, назовем так, молодое поколение, могли бы оставить какие-то деньги свои в клубах, но комендантский час клубы не работают. Ну, скажем так, в основном не работают, да. Никаких концертов, как правило, не проводится. Ну, то есть я имею в виду, что если бы раньше, до войны, да, мы прекрасно понимаем, что ты просто в неделю не мог выбрать, куда пойти. И ты думал, как вообще как-то совместить, куда потратить. Театры сейчас функционируют. И театры, скажем так, достаточно прогрессивные. Ну вот, действительно. Что касательно сериального производства. Да, некоторые проекты запускаются. Даже вот мне приятно, я тут двух своих студенток устроил на эпизоды. Ну как устроил? Я просто обратил внимание кастинг-директора. Она сказала, посмотрите. Посмотрели, понравилось, утвердили. Вот. А так, выставки есть, там какие-то открытые площадки функционируют. Но, знаете, у нас как бы конец года был, выпускная сессия, я настолько, как говорится, жил мозгами только работой, что, ну, не до этого. Хотя я очень провоцирую своих студентов ходить. И мы вот в театры мы с ними как бы достаточно много посещаем. Плюс у нас была учебная практика в театре юного зрителя. В общем, так, вот такая культурная жизнь.
Я просто хочу напомнить нашим зрителям и хочу это сказать вслух, что одним из страшных символов этой войны стал, конечно, Мариупольский театр драматический. И немногие знают продолжение этой истории, что в итоге-то он точно так же распался на две противоположных части, как две линии фронта. Театр, актеры, режиссеры, сотрудники театра, которые удалось спастись после вот этого ада оккупации и выжить, они работают в Ужгороде. Это их коллектив Мариупольского театра, работают в Ужгороде, я подписана на них в социальных сетях и вижу, что они выпускают очень такие актуальные, важные премьеры. Но с другой стороны, я вижу театр, в который вот приезжал этот Евгений Миронов, туда многие приезжают, вот тот самый театр. И там тоже остались сотрудники, которые полностью поддерживают российский режим, ну, то есть коллаборанты, по большому счету. Можно ли было предположить, что так разделится и украинское общество?
Мне кажется, для меня это очевидная вещь, и я вот здесь я ничему не удивлен, потому что я вот последнее время, а может быть, не последнее время, все равно убежден в том, что человек базово отстаивает только свой личный интерес. Вот как-то свой личный интерес. Вот только какое-то свое, ну вот, не знаю, свое видение мира, свое видение жизни, еще что-то. Чем он мотивируется, я не могу объяснить. То есть это может быть страх, это может быть потому что, вот знаете, люди, которые часто обвиняют тех, кто уехал из России, мол, ну вот уехали, и что? А что, ну вот правда, а я хочу задать вопрос другой, а что делать? Ну вот хорошо, ну то есть это не то, что в смысле, это вот тут очень важно понять, что это все-таки не бегство и не бег. Есть просто, мне кажется, момент, когда ты не можешь находиться действительно в окружении определенных людей. Ты не можешь ходить по этому городу, который не твой. Он поменялся. Он поменялся, и в нем нету того, что в нем когда-то было. Там, и ты чувствуешь себя абсолютно вытесненным из этого мира. И люди отстаивают свою вот эту правду. Я не знаю почему, но они 100% всегда. Поэтому споры бывают с такими жесткими. Поэтому вот у меня даже вот на выходных был такой же самый спор с человеком старше меня, даже возрастом. И что-то мы заговорили, и он, ну опять Шевченко. Я говорю, слушайте, ну хорошо, я ничего против не отрицаю, ничего не могу сказать. Ну хорошо, признанный гений. Но вам, вот лично вам, Вот вы так сейчас педалируете, как будто это вы. Вам это что? Вот вы, кроме школьной программы, знаете что-нибудь? Ну, там, я не знаю, ну, что-нибудь, хоть четверостишие, вы знаете какое-то? Вы говорите, что Шевченко вот это все, наше все, но вы лично знаете? И он произносит простую фразу, говорит, что вот видишь, Бузину убили за то, что вот про Шевченко такое написал. Жалко, что тебя нет. То есть сидишь за одним столом с человеком. Заметьте, я не отрицаю Шевченко, я спрашиваю лично вам это что? Вот вам, потому что вот у нас всегда был показатель с такими с друзьями, когда мы спорили, там хороший фильм или плохой, когда еще были видеокассеты, у нас всегда был показатель. Хороший фильм – это тот, который ты записываешь себе на кассету, оставляешь дома и время от времени пересматриваешь. То есть ты в нем нуждаешься. Вот так же самое говорю, если бы вы каждый вечер, я не знаю, или раз в неделю открывали Кобзарь, перечитывали, наслаждались этим всем, цитировали мне, говорили, посмотри, как это прекрасно, потому что вот. Но вы просто вписываетесь вот в эти, опять же, 95%, чтобы быть частью чего-то. Ну, не знаю, мне вообще люди... Ой, ну, я такой же, наверное, мы не очень сильные. И духом, и телом. Телом ковид показал, духом вот опять ситуация показала. Часто ты просто встраиваешь. Ну хорошо, вот вот Евгений Бергович, да? Ну, сильный духом. Что это ей дало? 6 лет? Ну, ура. Навальный вернулся сильный духом.
Ну, тут уж...
У вас, Немцов, последний эфир 27 февраля. Сильный духом. Что... Да. Это дает. Да, можно сказать. Понимаете, все хотят Прометея или Иисуса в жертву. Причем самое интересное, что те, кто этого хотят, как правило, себя на это место не ставят. Они хотят обязательно, чтобы ты героически выступил, пострадал, а потом за тебя рюмочку выпьют и скажут: «От человек был, от мужик, красавчик, помянем».
Наверное, соглашусь, но каждый раз, когда эта тема возникает в разговорах, я все время себя останавливаю от рассуждений на эту тему, клянусь вам. Потому что этих вы назвали вот Алексея Навального, вы назвали Борю Немцова. Этих людей нет на свете, они эту жертву принесли. Напрасна ли она? Боже мой, я боюсь этот вопрос задавать. Что должна была Женю Беркович? Ни за что, вообще ни за что. Вообще.
Нет, как это ни за что? За золотую маску, которую она перед этим получила. Вот абсурд. Ты делаешь спектакль, за который тебе вручают высшую театральную премию, а потом за этот же спектакль, который говорит о том, что ИГИЛ, запрещенная в России организация, является злом. Ну.
Ни за что. Зато процветают совсем другие. Вот вы вспомнили про Романа Григорьевича Виктюка. Я тоже, вот для меня это вообще священное имя. И то, что сейчас происходит в Москве, где вместо покойного Виктюка там теперь, значит, вполне себе живой, вечно живой но мертвый, живой мертвец, я его так называю. Как, знаете, хорошая шутка была в Фейсбуке, что был театр Виктюка, а теперь театр Говнюка. Вот, ну что делать? Я, кстати, хочу тут успокоить и вас, и многих других, кто переживает за то, что вот имя Виктюка снято с фасада театра. Думаю, господи, и слава богу. Потому что, так что роман Виктюк не имеет никакого отношения к тому, что будет после него в этом театре. И слава богу. У меня есть другое предложение к вам, кстати, Виктор, к вам как гражданину Украины. Уж если и достоин Роман Григорьевич увековечивания его имени, то уж точно на своей родине, которую он не предал и не сдал. Вот был бы театр Виктюка, должен быть, не знаю, вот во Львове или в Киеве. Может быть, действительно это такое случится когда-нибудь. Я, правда, не знаю, да, как вот к нему относятся.
Нет, мне кажется, сейчас такое время, конечно, возможно, это кто-нибудь возьмет на себя, но все-таки нам всем, тем, кто так или иначе связан с Москвой, приходится проходить, вот знаете, эти как бы оправдательно-покаятельные исповеди. Угу. Потому что, ну, правда, сейчас это настолько триггерит в наше время, что в любом случае какая-то параллель уже вызывает отрицание.
Да.
Что касательно хороших людей, вот видите, хочу воспользоваться возможностью. На канале Дмитрий Гордон есть в плейлистах такая сет-лист называется, или плейлисты, да, интервью Виктора Полторацкого.
Ну, я фанат, скажу сразу. Могу сказать, я как зритель подтверждаю. Я просмотрела практически все ваши видео на канале Гордона и готовила вам вопрос.
От
зрителей. А где ваша программа?
Да.
Почему?
Сейчас скажу. Вы просмотрели, а я призываю и других просмотреть, кто не видел, потому что там действительно очень интересные люди, которые говорят очень важные вещи. Почему эта программа приостановлена, скажем так, да, решением руководства канала? Она не дала того хайпа, ну что ли, того зрительного ажиотажа, может быть, на который рассчитывал Дмитрий Ильич. Но мне совершенно очевидно, что она и не должна таковой быть. Ну, дело в том, что я пытался максимально, как бы, скажем, не хайповать. Я бы тоже мог говорить какие-то там, ну, ярко обвинительные речи. Знаете, хотелось послушать умных людей, как пелось, опять же, давайте не громко, давайте в полголоса, да, вот как-то вот не громко и в полголоса.
Но люди важные, простите, Виктор, давайте
люди
я назову.
Люди умные.
Там есть и прекрасные, есть интервью, скажу нашим зрителям, и на русском языке, вот с Анатолием Белым. Есть блистательные герои украинской культуры, такие как, например, Остап Ступка, где вы с ним встречались вообще вот в театре Франка.
В подвале.
Во время репетиции. Ну вообще, Лариса Кадочник тоже, по-моему, тоже была вашим героем.
Да,
много музыканты, писатели, артисты. Это вот такая панорама с украинской культуры. Мне кажется, очень важная программа.
Мне было важно так построить с ними, потому что это не интервью, я говорю, я не интервьюер, я просто хочу поговорить с человеком, который мне интересен, и я хочу с ним подружиться. Но это подружиться, это не значит, что так, как говорится, подстроиться таким, быть заискивающим, а просто вот, наверное, это тоже мое профессиональное вот это вот взаимодействие с партнером, то есть включиться в него, включиться в его мироощущение и максимально попытаться понять, ну вот. я не знаю, вывести, неправильно тоже, вывести на искренность, это тоже неправильно. Ну вот по-дружески поговорить как-то. Ну вот как сидишь с человеком за столом, да, там выпили по рюмочке, и как-то и душа открылась, и как любил Марк Захаров цитировать Шукшина, и в приступе дурной правды он сказал, вот. Ну это, конечно, не так, все-таки замечательные люди, я очень рад тому, что эта программа была, я очень рад тому, что мне удалось с ними поговорить, потому что Лариса Валентиновна Кадочникова, которая ко мне после этого очень хорошо относится, мы прям вот, ну, часто созваниваемся и такие прям, ну, не знаю, я не могу называть такого человека, мы друзья, но просто она ко мне так относится. И конечно, Татьяна Васильевна Цимбал, легенда украинского телевидения, которая вот тоже вот поздравляет, например, меня на Пасху. Я своим студенткам говорю, вот видите, легенда телевидения поздравляет на Пасху, а вы нет. Вот берите пример, что значит человек заслуженный. Вот она же понимает, что такое построение правильных взаимоотношений человеческих. Да, да, возможно, нет, Дмитрий Ильич мне дал и разрешение на несколько съемок, несколько программ, которые я ему озвучил, он сказал, да, это будет интересно, да, это будет интересно, и, но я не знаю.
Ну, у вас получается хорошо, нет, вот то, что вы говорите, я бы так сказала, вы умеете создавать атмосферу, да, для общения с человеком, поэтому человек раскрывается. Это тоже не каждый способен на такое. Это не у всех получается, не у всех. А у вас получается.
Я поймал себя на такой мысли, что когда ты вот интервьюер, задаешь вопросы в плане импровизации, не заготовленной, а вот импровизации, то их гораздо сложнее внятно сформулировать, и ты всегда выглядишь глупо. Мне казалось, что я во всех программах очень глупо выгляжу. Я как бы, ну, такой, знаете, по принципу, а чего этот человек вообще интервью берет?
Неправда.
Ну, вот так. Я понял, что... вот
это низкая самооценка, это неправильно.
Ну, вероятно, да, страдаю, да.
Вот вы, я вас спрашивала про культурную жизнь сегодняшнюю в Киеве. Ну вот вы про студентов часто упоминаете в нашем разговоре. Вот сегодня люди идут учиться вот в институты такого гуманитарного творческого жанра. Ради чего? Вот мотивацию, если говорить, вот ваши молодые ребята. Они чего хотят?
Я хотел бы сказать, что ради мечты. Но количество нервов, которые я трачу на них, чтобы заставить их во имя этой мечты работать, меня иногда заставляет сомневаться. Ну, это, мне кажется, это правда. Знаете, вот я сейчас расскажу один коротенький эпизод, чтобы поняли, что происходит. Я один раз чуть не разбился на самолете, то есть мы летели в Берлин, самолет падал, была разгерметизация, там выпали эти маски, самолет вернулся в аэропорт, в общем, удачно, мы не разбились, все, ну, хотя себе селфи на память, где я в маске с красным лицом распухшим все равно сделал. Вот. И мы сидим, и нам говорят, ну, пока вы будете ждать следующий самолет, мы вас накормим, мы вам дадим талончики, вы можете пойти в любой кафе и покушать. И вот я сижу с товарищем, мы вместе летели, я ему разговариваю, что-то рассказываю, и кажется внутренним абсолютно спокойным, потому что мы разговариваем о том, куда мы летели на концерт, нам было очень важно попасть в Берлин на концерт KISS. Я разговариваю, и потом говорю, слушай, смотри, а у меня вот так вот рука с вилкой. То есть я психологически абсолютно спокоен. Я сосредоточен на том, что это. Но мой организм находится в серьезном стрессе, который я не контролирую. Мне кажется, что мои девчонки, а у меня девчонки на курсе, они молодые, они гораздо больше психологически пострадали и страдают до сих пор, потому что... Мне кажется, когда тебе 17 лет, то, что происходит каждый день в стране, это, ну, это невозможно принять. Это невозможно принять, и это дает вот эту самую, то, что сейчас принято говорить, выгорание, усталость, психоэмоциональную усталость. Тебе просто не хватает энергии на то, чтобы страстно броситься в учебу. Ты хочешь, но у тебя нет сил. Вот у нас сейчас вот эта вот терминология, да, с утра встал, уже устал. То есть какая-то вот такая изношенность, общая изношенность такая вот моральная. Понятно, что когда я вот в конце апреля мы хоронили друга моего, который вот погиб на войне, и были на этом лесном нашем кладбище, где просто вот аллеи флагов, и не просто фотография, как раньше писалось, дата рождения, дата смерти, да, а еще возраст. Вот везде написан возраст. И ты так идешь вот в бесконечность, и этот возраст, 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 возраст. И я помню, приехал, такие сидят. Я говорю, значит, если меня еще кто-нибудь сейчас заговорит про выгорание, собрались вот на лесное кладбище, по аллее прошел, и делай выводы. Есть ли у тебя право на выгорание? Вот это вот такая, знаете, как тот, кто жив, должен оправдывать как-то то, что он жив. Вот это очень важный момент, мне кажется. Оправдание совести такое, чтобы... Ну, я не хочу заходить в эти красивые фразы. Господи, я вот этого так боялся. Мне так не нравятся вот эти вот лидеры мнений, которые вещают всюду, на все вопросы у них есть ответы, и они точно понимают и формулируют, как правильно. Я не знаю, как правильно. Я ищу, как правильно. Знаете, вот у нас у всех, ну вот у всех мужчин подсознательно, так или иначе, все равно есть стыд за то, что мы не на войне. Я в это верю. Даже те, кто боится, даже те, кто ухилянт, это тоже от гипертрофированного страха животного такого. И, наверное, отчасти от стыда. Я не знаю, это время покажет. Нет, конечно, есть такие люди, которых ни стыда, ни совести, и это отдельная программа про эти разворованные деньги. Даже не хочу к этому прикасаться, потому что, во-первых, это очень много кто делает, во-вторых, я не понимаю. Я правда не понимаю. Мы когда с друзьями об этом говорим, я говорю, слушай, ну это же не инопланетяне. Ну тебе же их не забросили. Они же не с другой планеты прилетели. Они же твои ровесники. Ты с ними в школе, может, параллельно учился. Ну ты как-то с ними по одному Киеву ходил. Ну как можно так вот себя вести? Как можно? И это, на мой взгляд, очень сильно раскалывает общество. Вот это раскалывает общество. Потому что одни... Последние отдают, знаете, ну вот все донатим близким, знакомым, помогаем, насколько-то возможно, да. А иногда мне говорят, а вот есть такой фонд, они тоже как бы волонтерят. Я звоню и говорю, вот так мне надо, товарищи, вот такое-то обмундирование. Они мне говорят, ну да, это стоит столько-столько. И я так, подождите, так как это вы волонтерите, если это стоит столько и столько? Я могу также на рынок пойти это купить. Ну, какие-то странные вещи какие-то происходят, неоправданно, не знаю. Мне кажется, нам будет о чем поговорить, а еще страшнее будет, что послушать о тех, кто в этом всем участвовал.
Как вы относитесь к Владимиру Зеленскому?
Все-таки
коллега по профессии.
Я скажу так, когда он стал президентом, я этому был бесконечно рад. Вот честно, я этому был бесконечно рад по двум простым вещам. Во-первых, ну это мои, видимо, тараканы. Я всегда, ну романтизм, я всегда хочу, чтобы чудо случалось. Я всегда хочу, чтобы что-то произошло такое, что ты, вот мы же все не верим, знаете, ну этого не может быть. И вдруг оно происходит, во-первых. Во-вторых, я помню, еще мы сидели, вот еще даже он на инаугурации не был, мы сидели с приятелем в парке, я говорю, ты представляешь, какая сейчас будет классная борьба с коррупцией? И говорю, он же перебывал на всех корпоративах, он же знает абсолютно всех лично олигархов, он же знает, кто как живет. И они же по пьяни ему 100 раз наверняка рассказывали, у кого откуда бабки. И когда ты понимаешь, что ты все знаешь, да ему не надо СБУ, ему не надо никакие ни НАБ, ни борьба, ни никто на свете. Он знает все сам лично, потому что он у них был в гостях когда-то. Он был у них. Я допускаю, что есть очень много рычагов, которые ему не позволяют много что делать. Я могу это сказать очень просто по своей работе. Я же тоже не... мега надо мной есть начальник, и я прихожу к ним, хочу это, хочу это, хочу это, хочу это на улучшение, в итоге я как бы ничего, кроме раздражения, в них не вызываю. Я считаю абсолютно подвигом его то, что он остался в начале войны. Я считаю, что это очень сильно мотивировало. Я считаю, что это придало настоящего уважение к нашей нации. Вот потому что если бы это было бегство а-ля Янукович, это был бы повод на столетие над нами смеяться. А за счет того, что лидеры страны не покинули страну, это повод нас уважать. И если бы война закончилась раньше, и не было бы вот как бы... Я думаю, что претензии людей к Зеленскому не только... Знаете, какие могут быть претензии? А ты пробовал вообще быть президентом? А ты пробовал быть президентом во время войны? Это что? Легкая ноша? Этому учатся? Этому можно научиться? Вот я пришел и стал просто директором Института театрального и музыкального искусства. Я этим никогда не занимался. И количество бумаг и всяких вещей, которые мне пришлось сделать, у меня просто мозг выкипал, я до сих пор во многом не разобрался. Это есть, это новое. И выдержать это, может быть, сейчас я уже говорю непопулярная вещь, но я могу сказать, что это все-таки человек-глыба. Вот это человек с очень... Не хочу говорить эти пошлые фразы, с очень сильным характером. С очень сильным характером. Этот очень сильный характер очень часто ведет, к сожалению, к бескомпромиссности. А политика все-таки это искусство компромиссов. А когда у тебя такой характер, плюс, я думаю, вот помните, мы с вами говорили о количестве разочарований или о количестве вот этих вот переосмыслений, куда все эти люди делись, я же к ним так относился. Я думаю, количество предательств, который Владимир Зеленский за эти годы ощутил на себе от своего ближнего круга. Ну вот, очень просто, знаете, как сказать, а ты уволь. А вот я сейчас вот смотрю, у меня студентка одна, находится, скажем так, в сложном положении относительно продолжения учебы. И у меня не хватает как бы мужества ее там даже поговорить с ней о том, чтобы, может, ей там перевестись на другой факультет. Это сложно, когда для тебя этот человек важен, дорог или привязан. То есть быть вот таким вот железным, бескомпромиссным лидером, который берет, как там вот нам Китай приводит пример, там того увольняет, там тому голову отрубает, своих там ближних. Слушайте, легко говорить. Вот вообще все легко говорить. Вот говорить вообще прекрасная вещь. Вот делать... Нет, могучий лидер нации, могучий. И да, если бы, опять же, 10 лет назад... 10 лет назад, что я несу. Да хотя бы год назад. Закончилась война, он бы, конечно, в учебниках на века.
Я думаю, что и так останется в учебниках на века.
Безусловно.
И война
безусловно.
Все равно закончится обязательно.
Безусловно.
Обязательно.
Безусловно.
Закончится она победой Украины. Я в это верю. А вот
да.
Скажите мне... Виктор, наверное, будем уже завершать. Последний мой вопрос, тоже такой, скорее, больше лирический. Чем вы лично спасаетесь? Что для вас сегодня является вот таким вот формой, когда вот нужно себя поддержать? Я имею в виду не физические упражнения, да, а вот, не знаю, может быть, книги, может быть, музыка, может быть, любимые фильмы.
И музыка вообще... и фильмы, знаете, не заходят. Я вот своим студенткам говорю, слушайте, так хочу отдохнуть и пойти в кинотеатр. Или начинаю смотреть фильмы в онлайн, я понимаю, нет, не могу. Объясняю, почему. Искусство — это продукт эмоциональный. Он создан для того, чтобы вызывать в человеке эмоцию. Яркую эмоцию, сильную эмоцию. Я начинаю смотреть какие-то фильмы и понимаю, что у меня такой передоз эмоций, что мне хочется отдохнуть. Ну, то есть мне это...
И как?
Я себя оправдываю только в том, вот даже вот то, что я там не на войне, я себя оправдываю только одним, что я нужен моей маме, и я, и папе, слава богу, тоже жив. Потому что они очень за меня держатся, и девчонкам. Девчонкам, потому что я им даже вот, ну, иногда говорю, слушайте, ну попробуйте, я не знаю, там, может, если у тебя хорошо получается, может быть, тебе хочется попробовать поступить в Карпенко-Карло. Ну попробуй. Она мне говорит, Викторович, я буду зрада. И тогда ты, ну вот, как бы понабирал детей, называется, теперь тащи ответственность за них. Правда, это может, это высокопарно, ну правда. Ну, знаете, вот извините, пару минут буквально. Они у меня на сцену вышли после пятого занятия. Они когда я первый курс набрал, вот стал работать тогда завкафедрой, и я им говорю, слушайте, я хочу вас показать зрителям. Давайте вы выйдете на сцену сразу с той программы, которую вы поступали. Просто вас познакомлю. Потому что это разговорились, и я спрашиваю, а ты откуда? Херсон. А ты как выезжал из Херсона? А вот так через Турцию, через Болгарию, уже когда оккупированный. А ты? Я из Мариуполя. А ты? Я из Николаева. Я так. И у нас это называется короткие исповеди про втраченный рай. Такие короткие исповеди об утраченном рае. Они просто по 3 минуты сели, ну, такой была форма, что они плели маскировочную сеть. Но сначала они просыпаются такие, как эмбрионы, связанные ногами, все растянутые, как в паутине. Потом каждая по очереди, отрываясь из этой паутины, садится и плетет маскировочную сеть и рассказывает свою историю. Пока они вот так... И они просто вот по 3 минуты рассказали свою биографию. У меня сейчас будет как с кукуйку. Ну, то есть, это, если у тебя есть сердце, это нельзя. Вообще, так, знаете, люди рыдали. И вот, и, наверное, вот как-то удерживает вот эта история, что ты им нужен, ты ответственность взял, ты должен им какую-то путевку в жизнь дать. Не знаю, хотя они на меня всегда обижаются, но я как бы так очень... как мне кажется, требовательно. Я говорю, слушайте, ну вам же потом выживать в профессии. Вы же знаете, насколько это сложно, какая конкуренция. Я не могу вам дать в полноги работать. Мне вот как бы вот так. Люблю их.
Учитывая, что у нас большая аудитория в России нас смотрит, конечно, я бы хотела попросить вас обратиться к ним. Вот что бы вы сказали своим российским зрителям, а может быть и бывшим коллегам?
Ой. Те, кто все понимает, я вам не судья. Тот, кто поддерживает, ну, покайтесь, потому что, как говорится, гореть в гиене огненной. А тот, кто хороший человек, ну, ну, знаете, когда началась война, я еще тогда общался, они же мне все писали, звонили. И я говорю, ну почему? Почему вы допустили? Почему? И они все говорят, ну страшно, боимся уголовных преследований. Очень многие знакомых моих, которые неизвестны, которых уже тогда тоже позакрывали, давали сроки, все остальное. Ну, а вот последствия. Я не знаю. Ну, будьте людьми. Ну, в смысле, будьте людьми. Ну, у нас же у всех есть какая-то своя совесть. Ну, как-то, я не знаю. Боритесь. Вот боритесь. Вот приводил сам этот пример, когда, помните, фильм про экзорцизм, когда вот из тебя изгоняют дьявола, и вот он из тебя выходит, и этот священник пытается, он говорит, борись, ну, вытолкни себя этого дьявола, вытолкни, я же тебе помогаю, ну, я не могу без тебя этого сделать. Ну, блин, какие-то сейчас такие советы, ну что сказать, ну пусть вам будет стыдно, ну не будет им стыдно, они верят в это, Какой, у вас был Антон Шагин когда-то на программе?
Ой, Бог миловал, не было.
Вот именно, Бог миловал, что он начал нести, когда началась война. И как он мне нравился еще в фильмах, в фильме «Тиски». Ну какой это талантливый артист. И что же, это превращение, которое мне... Более того, у меня есть приятель, потрясающий, он был из Ленкома, да. Очень мы с ним хорошо дружили, много я ходил в этот театр. Я ему прислал ссылку, по-моему, на первую программу с Мишей Кукуяком, всем рекомендую обязательно посмотреть. И он мне пишет: «Витюша, не на тех ставишь». То есть вот за год перекрестился. Уверовал. Вот это, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить. Поверил. Боритесь. Внутри себя хотя бы. Вы извините, я так не люблю, когда вот умничает кто-то. Ну,
Нет, я вам благодарна за то, что вы так откровенно были вот в этом разговоре. Мне кажется, очень важные вещи были сказаны. Ну и ваш призыв, он совершенно очевиден. Боритесь, как я его понимаю, чтобы никто нас не обвинил, что мы там призываем людей в России выходить на улицы. Нет, боритесь внутри себя с этим демоном, который вас совращает, искушает. Боритесь с враньем, не верьте вранью, не позволяйте себя обмануть. Дополню, я надеюсь, что я правильно поняла призыв.
Конечно, да. Ну, потому что все равно внутри нас есть этот внутренний камертон. Я согласен, что и люди есть разные, а есть у которого нету, как мой друг говорит. Ты понимаешь, вот у него просто нет такой опции. Вот нет такой опции. Вот пример, извините. Вот есть детский бинокль, который в три раза увеличит, да? Есть большой бинокль, а есть бинокль с опцией ночного видения. И вот если у этого человека детский биноклик вот здесь вот, ну ты хоть убейся, он не увидит ничего больше. И тут, ну давайте, вот вы, не знаю, я, те, кто что-нибудь пытаются нести эту банальную, прекрасную, добрую, вечную, может быть, ну, нас иногда слушайте. Не слушайте только тех, кто призывает вас к насилию или к оправданию насилия. Это же еще ужаснее оправдание. Оправдание зла, оправдание насилия, оправдание смерти.
Виктор, мы должны заканчивать, к сожалению. Да, хотя да, вот да. Такое, я люблю такие разговоры, они без конца, и слава богу, что мы вот остаемся, какая-то недосказанность есть, но я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся. Я желаю...
Посмотрим, какой будет резонанс.
Я желаю, в первую очередь, конечно же, чтобы мы с вами точно, и ваши родные, и ваши студенты, и вы, чтобы мы дожили до конца этого ада, до конца войны, чтобы можно было вздохнуть спокойно и вернуться к мирной жизни. Я очень хочу и мечтаю о том, чтобы преступники были наказаны, чтобы никто не помог им уйти от возмездия. Это тоже очень важные условия. Надеюсь, что вы со мной согласны. Да? Ну, а все остальное — это дело совести каждого человека.
Да, спасибо. Прощение может быть только тогда, когда будет покаяние искреннее.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам. Мне странно, что вы меня позвали. Мне кажется, я совсем не вашего уровня гостя.
Я вас умоляю, это у вас заниженная самооценка. Избавляйтесь.
Позвали.
Вы студентов учите. Вы что?
А их я другого учу. Вот. Скромность — путь к неизвестности и бедности. Нет.
Ну, давайте. Обнимаю вас и до связи. Спасибо большое.
Да, взаимно.